Алексей Ильич, мы продолжаем разбирать символ веры. И вот дошли до пятого члена символа веры. Я его прочитаю, и мы тогда разберемся. «И воскресшего в третий день по Писаниям». То есть здесь говорится о воскресении Христовом, когда вот мы на Пасху собираемся, друг друга поздравляем. «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» А вот есть доказательства, что Христос воскрес?
Ну, во-первых, по Писанию сказано же. И действительно, в Священном Писании Ветхого Завета есть очень интересные и сильные указания на это событие. Вот перед Пасхой как раз читается одна из премий пророка Иезекииля, где он видел огромное поле костей и услышал голос прорцы на эти кости пророчества. Вот так. И описывается картина, как постепенно они соединяются, все, и, наконец, встает огромнейший народ. Так, да, в Священном Писании Ветхого Завета есть такие указания о будущем воскресении. Но это о будущем воскресении человечества. Ну, и есть указания и на именно указания на воскресение того, кого называли Мессией или Христом. Ну, а здесь теперь, когда мы говорим о том, да, есть ли какие указания, точные указания о воскресении Христа? Есть. Но прежде я скажу один факт. Кто не знает Сократа? Все слышали, все знают. Кто сомневается, что он жил? Да никто не сомневается. А о нем указания всего только у двух авторов. У Платона, это известнейшего древнегреческого философа, и у Ксенофана. Но что любопытно, что в этих сообщениях между ними столько противоречий, что Гос не приведи Бог. И тем не менее, никто не сомневается. И все. По существу только вот таких два. О Христе и его воскресении говорят 27 книг, 9 авторов, которые были объединены в одну книгу и стали называться Новым Заветом. 27 книг, независимо друг от друга, сообщают об этом факте. Это первое. Это действительно с точки зрения истории, это просто колоссальное свидетельство, огромнейшее свидетельство. Потому что же 9 авторов все сговорились, что ли, чтобы говорить о какой-то выдумке? Ничего подобного. Но при этом что еще? Одно из этих указаний особенно просто приводит в изумление. Когда апостол Павел в послании к Коринфянам вдруг пишет об этом факте, и как он пишет-то, очень любопытно, говорит, что вот более 500 братьев были свидетелями вознесения, воскресения и вознесения, особенно вознесения Христа, когда, да, помните так, многие из которых еще до сих пор живы. Вы слышите, что он говорит? Вы можете проверить, если вы сомневаетесь в этом. Проверить можете. Это еще время, они живы. Узнайте сами, у одного, другого, пятого, десятого. Узнайте. Вы знаете, этот шаг, такие вещи сказать, это очень рискованный, если бы это было каким-то сочинением. Но и есть еще другое, еще вообще потрясающе убедительное, что именно за веру в воскресение Христа страдало огромное количество тех, кто называли себя христианами, и, несмотря на гонения, оставались верны этому своему убеждению. Вот я только сейчас говорил Бальзака, что из всех посевов, доверенных земле, самый больший урожай дала кровь мучеников. Действительно. Недаром кто-то сказал, ну да, Сократу многие доверяют и восхищаются. Кто-то один из апологетов древних. Но кто бы хотел за него за веру в это отдать жизнь? Никто. Нет, никто не страдал. За это и никто и не гнал. Ну и если потребовалось, никто бы, наверное, и не пошел на смерть. Но был Сократ или не был. Как он жил и говорил, ну и ладно, а с крестом что творится? Ведь такого количества мучеников, которое имело место вот в первые, вот эти первые 2-3 столетия, которые, это же никогда в истории же не было. Такого никогда. Ни одну религию так не гнали именно за религиозные убеждения. Ни одной не. Посмотрите буддизм. Посмотрите, великолепно. Царевич, Сакьямуни, всюду с восторгом принимают. К его учению прислушиваются. Его торжественно хоронят, сжигают. Кострит сандалового дерева. Его зуб сохраняют. Да, и он где-то даже хранится. Да. Какие гонения? Ислам, другая религия. Посмотрите, она как распространялась. Разве в условиях гонений? Нет. Были войны. Спокойно шло распространение. И ничего. А здесь что творилось? Под страхом смерти, казни. Люди принимали христианство и шли. Даже на мучения не отрекаясь. У Плиния-младшего, этого замечательного историка, да, это особенно это красочно описывается, когда в его письме императору Трояну. Он даже обращается, говорит, я не знаю, что мне делать. Троян, помоги мне. Огромное число людей мужского и женского пола, даже дети. Что мне делать с ними? Такое количество. Они не хотят отрекаться. Неужели недостаточно этого факта, чтобы понять, что воскресение Христово было, и те, которые веровали в Него, имели к этому достаточные основания и убеждения? И эти основания были не только те, которые мы называем чисто научно-историческими, то есть когда свидетельства, вот свидетели и так далее – были еще основания и другого порядка, куда более сильными, нежели эти. Когда уверовавшие люди, я говорю, христиане, переживали в себе такие состояния, в результате вот крестится человек, принимает крещение, и что с ним происходит, как меняется жизнь, каким он становится. До неузнаваемости изменяется человек, из такого дикого язычника превращается в кого? И таких людей множество. Вот это, да, доказательство. То есть имеют место и внешние доказательства, я говорю, масса источников, Новый Завет, 27 книг. Историки светские, которые на христианство с презрением вообще смотрели и не понимали, что за дикое... такая вещь. А они и пишут. Потому что я сказал, Плиний-младший. А Светоний, а Тацит, а тот же Иосиф Флавий, иудей, пожалуйста. Сколько? И после этого мы еще можем сомневаться, простите, так мы вообще, мы науку, историю как науку признаем или нет? Недаром же один, чтобы показать всю глупость этих сомнений, взял и написал «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта». И где, используя вот эти вот, как критиков этих, так он доказывает такими же приемами, что Наполеона Бонапарта, конечно, никогда не было. Ну что вы. Да. Вот так, что можно сказать о воскресении Христовом.
Кто вознесся? И вот человек Иисус Христос, он сейчас где там на небесах?
Богу не надо возноситься. И по научным данным человеческая история придет к концу.
Наступило Рождество Христово. В чем его смысл?
Случайностей нет. И то, что Господь родился таким образом, это именно было прямое указание того, куда Он пришел и кем Он фактически встречен.
Какое это значение имеет для нас, что Христос воскрес. Почему вот даже там апостолы говорят, вот если он не воскрес, то все это бессмысленно?
А в этом вся суть христианства. Потому что дело в том, что даже если бы были только просто страдания, то и что проку? Ну, страдания и что? Ради чего? Вся суть христианской религии-то в чем состоит? Что эти страдания Христа, они явились ничем иным, как средством воскрешения из мертвых человека, я говорю человека как не человечество, как человека, как природы человеческой, исцеление от этой смертной раны, которая была на нем. Об этом очень сильно пишут многие святые отцы. Но вся суть христианства в этом и состоит. В воскресении. А так сами по себе страдали. Ну, мало ли страдают герои, мало ли страдают людей. Это ничего не значит. Вся суть в воскресении. Что именно через воскресение во Христе его человеческая природа достигла бесстрастия, бессмертия, нетления. Вот в чем дело. И, как мы уже говорили об этом, через веру во Христа, принятие крещения, Евхаристии, и каждый человек может стать учеником Христа, сыном Христа, действительным, реальным, я бы сказал, членом тела Христова. Вот так.
И тогда мы переходим к факту, который вы уже здесь упомянули. Это шестой член символа веры. «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». То есть это описывается вознесение. Вот как понимать вознесение? И вот тоже вопрос, который я недавно прочел, и не могу найти на него ответа. Ведь мы говорим про Бога-человека. Получается, а кто вознесся? И вот человек, Иисус Христос, он сейчас где там на небесах?
Богу не надо возноситься. Он оставался в гробе плотске, в аде же с душей, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле было си кресте с Отцем и Духом. На Пасху мы это читаем и поем. О Боге что говорить? Где был, там и остается. Бог же не имеет пространственных измерений, чтобы он, где он, в этой иконе или в другой, в том храме или ином. И эта категория пространства к нему не имеет никакого отношения. Речь идет о именно вознесении человека, человеческой природы, с которой божество Сына соединено не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Этот факт воскресения говорит о чем? О том, что благодаря этой Христовой жертве и воскресению, таким образом, человеческая природа избавилась от смерти, вечной смерти, а не какой-либо. И таким образом теперь этим актом вознесения свидетельствуется, что человек уже вознесен на какой уровень? Одесную Отца. Что это такое одесную Отца? Если мы вспомним и древнюю историю, да и до сих пор сейчас, то рядом, с правой стороны, одесную, кто сидит по отношению к президенту, по отношению к царям, кто сидел? Первый из всех. В древности даже это был, вот у фараона, понимаете, как Иосиф был, который фактически управлял Египтом даже. И у царей было. Это второе лицо. Человек вознесен на какой уровень человек? На тот богоподобный, ради которого он и был сотворен. Вот что означает акт вознесения Христа. Вознесение, то есть, показало, вот он, уровень человеческого состояния, ради которого только и был он сотворен. Вот, оказывается, это что? И таким образом мы теперь понимаем, что вот предназначение человека, вот тот бесконечный рост человека, к которому он предназначен. В чем же конечная цель? В том, что даже и на земле, и по смерти будет продолжаться этот рост. Бесконечно будет совершенствоваться человек. Все эти его свойства будут бесконечно совершенствоваться. В каком смысле? В том смысле, если Бог есть любовь, то и человеческая любовь будет постоянно приближаться к тому верху, который называется любовью божественной. Вот оно совершенство, в чем состоит. И все человеческие свойства приобретают там полноту своего раскрытия. Кстати, в отличие от того же индуизма, многих направлений, когда как раз какое-нибудь состояние мойши там, или нирваны, трансцендентальной медитации, когда в конце концов человек растворяется в бездонном, бесконечном океане, ну, допустим, Брахмана. Нет, не растворяется, а напротив растет, растет бесконечно и приобретает все большее совершенство. Прямая противоположность вот этим всем, я бы сказал, экстатическим религиозным течением, где в экстазе человек себя теряет окончательно. Ведь эта трансцендентальная медитация, даже по мере роста человеческая индивидуальность тает и, наконец, исчезает. А у нас, напротив, по мере приобщения Богу, он все более становится подобным Богу. Так что поистине человек становится с маленькой буквы, но Богом. Вот, оказывается, каково назначение человека. Вот вознесение Христа и говорит об этом.
Алексей Ильич, наступило Рождество Христово. И что бы вы самое главное сказали об этом празднике? Вот людям, которые его отмечают как добрый, радостный праздник. Но в чем его смысл?
Самое главное – с точки зрения духовной жизни. Я не хочу сейчас говорить, ну, о чем мы уже говорили, какое значение боговоплощения и прочие эти вещи вероучительного характера, которые знать нужно. Но для многих людей эти богословские вещи, они очень далеки. А вот со стороны духовной жизни самое главное заключается прежде всего в факте рождения Христа где? В вертепе. Он царь неба и земли. Кажется, мог бы родиться в царских палатах. Он рождается в хлеву, в навозном. Нашли они Иосиф, она нашли еще местечко, слава Богу, и здесь родился. Святые отцы здесь единогласно говорят, что это знак был того, в каком состоянии находится человечество. Не только в тот момент, а человечество в целом. Мы действительно копаемся в грязи и живем в грязи. Я говорю не о теле, а еще раз говорю о душе. В своих этих страстях, увлечениях, мыслях, надеждах и так далее. Вот. И этот факт Рождества Христова именно в хлеву, он, конечно, прямо показывает нам это состояние, потому что случайностей нет. И то, что Господь родился таким образом, это именно было прямое указание того, куда Он пришел и кем Он фактически встречен. Вот так. Это, по-моему, самый такой важный факт, который должен бы все-таки каждому человеку лично напоминать о его состоянии для того, чтобы со смирением и с покаянием все-таки встретить Рождество Христово. Если первое было пришествие в каком виде? Смиренном, униженном, то второе будет во всей славе и царственности. – И по научным данным человеческая история придет к концу.
И тогда к следующему члену символа веры, чтобы лучше понять эту тему. Седьмой член символа веры. «Ипаки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Вот, во-первых, какие события будут предшествовать второму пришествию Христа? А во-вторых, получается, если было вознесение, то он сойдет с неба, также спустится с неба?
Ну, сам Христос это говорит об этом в Евангелии, о втором пришествии. Если первое было пришествие, в каком виде? Смиренном, униженном, то второе будет во всей славе и царственности. Да, ведь человеческая история же по Евангелию. А теперь мы думаем уже, только никому не говорите, и по научным данным человеческая история придет к концу. Я уже сколько раз приводил вот эти цитаты Моисеева, академика Моисеева, который писал, что уже сама природа не выдержит. Природа, экологический кризис нарастает, и скоро все лопнет. И это не когда-нибудь, а уже где-то, как он пишет, в середине 21 века. Так что напрасно тут у нас такие оптимистические, все, бо, у нас развитие, развитие. Да-да, развитие идет верно. Да, были бомбы, стало атомные. Была атомная, стала водородная. А теперь уже не знаю, чем. Такую изобретут, что сама земля расколется вся. По крайней мере, апостол Петр пишет: «Земля и все дела, которые на ней сгорят». Безграмотный человек, рыбак, что пишет 2000 лет тому назад, что написал, который только сейчас мы скажем: «Верно, да». Теперь научные достижения стали таковы, что можно ожидать, ничего не стоит, чтобы вся Земля сгорела от одного только атомного оружия, не говоря уже о прочих всяких вещах. И развитие-то идет, открывают все большие силы. Вот оно что. А тут вот написал кто? Кто написал? Безграмотный. 2000 лет. Никакой науки, никакой техники. И тут вдруг через 2000 лет говорит: «Ой, как правильно написал-то, точно». Так вот, оказывается, какова ситуация-то. Да, человечество идет к концу. Об этом говорит наука. Ученые кричат об этом. Политики от них отмахиваются, как от каких-то собак дворовых. И отмахнутся в конечном счете. Моисеев пишет, это не просто же так. Сейчас об этом пишут все экологи. Ну что вы, посмотрите, что происходит. Полное уничтожение той атмосферы, природной атмосферы жизни, в которой только возможна жизнь. Вот ведь и дело-то какого рода. Вот. Но об этом говорит о конце. Говорит-то, что христианское откровение, опять повторяю, 2000 лет тому назад. Иоанн Богослов в своем откровении пишет, какие будут предшествовать страшные события этому концу нашей земной истории. Теперь мы смотрим и говорим: точно, все похоже. Если только бросить эти бомбы на землю, на море, на атмосферу, да, конечно, ничего не стоит. Помните же, как-то был или фильм, или что-то, «Ядерная зима». Да. Что будет, да, если взорвать ядерное оружие, что будет? Наступит тьма, о котором пишет Апокалипсис. Тьма наступит, потому что столько атмосфера будет, уже солнце никогда не сможет пробиться. Даже не никогда, а в долгое время. Вот в чем дело-то. Да, вот что будет предшествовать. Апокалипсис. Если политики, которым плевать на всю науку, и которые из нее черпают только какую-то материальную выгоду, глупость просто потрясающая, Как будто забыли, что умрете же вы же, так же, как и все, умираете. Да, и тем не менее продолжают эту самоубийственную политику. Вот что предшествует. Да, это будет. Но это уже сомнений уже теперь не остается.